Предлагаем вашему вниманию передачу «Фатимская весть», которую для вас проведет Илья Остапов.
Здравствуйте, дорогие слушатели Радио Мария. В эфире программа «Фатимская весть». И сегодня 13 мая, день, когда католическая церковь вспоминает первое чудесное явление Пресвятой Девы Марии Фатиме, трем детям, Лусии, ее двоюродным брату и сестре Франциску и Жасинте, трем пастушкам.
Вы слушаете передачу из архива Радио Мария.
В то время Лусии было 10, Франциску 8 и Жасинте 7 лет. 13 мая 1917 года был их первым днем встречи с Пресвятой Богородицей. Дева Мария просила их приходить на то самое место, где они ее увидели, то есть приходить каждый месяц 13 числа, чтобы она могла рассказать им, что хочет от них Господь. Как мы знаем из истории явлений, впоследствии Богородица показала им ад, прося совершать молитвы и жертвы за бедных грешников. Просила молиться об обращении России, чтобы прекратились войны, а также показала им мученический путь, которую совершит церковь в 20-м столетии. Но в тот день, 13 мая, был тем днем, когда детские души коснулась Божья благодать, которую они видели под видом света. Лусия, ставшая впоследствии монахиней, вспоминала. Тогда Дева Мария открыла ладони и послала нам сильный свет, который как бы отразился от ее рук. Он проник нам в грудь и в глубину души, и мы почувствовали себя в Боге, который был свет, более ясно, чем если бы мы отражались в зеркале. Движимые внутренним побуждением, которое было нам сообщено, мы упали на колени и с большей искренностью молились. В конце их первой встречи Дева Мария сказала детям: «Читайте ежедневно розарий, чтобы обрести мир на земле и чтобы война закончилась». Сегодня нашу программу я хочу посвятить теме «Фатима и икона Казанской Божьей Матери». Известно, что долгое время данная икона, которая в коммунистический период пропала, была вывезена из страны, впоследствии хранилась в небольшой русской католической церкви византийского обряда, именно Фатиме, где дожидалась своего возвращения в Россию. В принципе, для тех, кто молился перед ней в этой церкви, она и напоминала о России, которая должна была обратиться после долгого безбожного периода. Сама церковь в русском стиле была возведена Фатиме протоиереем Николаем Банецким, священником византийского обряда, именно для этой цели – молитве за Россию. И здесь некоторое время служил другой католический священник византийского обряда, протоиерей Павел Близнецов. Для начала же обратимся к истории казанского образа Божьей Матери. Итак, данная икона Казанской Божьей Матери была обретена в 1579 году по знамению свыше 9-летней девочкой Матрёной Онучиной у развалин Казанского Кремля. Стоит отметить, как интересно действует Господь. Он выбирает детей, маленьких, искренних, чистых сердцем, чтобы им передать свое сообщение, либо вот явить икону, как в данном случае. И образ был найден ею на пепелище в золе после пожара города, чудесным образом сохранившаяся икона. Чудотворного образа был сделан список, то есть копия иконы, и этот список перенесен в Москву. По приказу Иоанна Грозного на месте явления иконы построили женский монастырь и в нем хранили святыню. В честь явления иконы Казанской Божьей Матери был учрежден также праздник. 21 июля, это по новому стилю, либо 8 по старому, тоже приятно отметить, что в июле также вспоминаем и празднуем день иконы Фатимской Божьей Матери Тобой Единство, которую мы здесь, петербуржцы, можем, перед которой можем молиться в Царском селе, да, вот в Пушкине, в приходе. Эти две даты, они очень близки друг другу, поэтому и Казанская икона, и Фатимская икона, и Фатима, они все настолько взаимосвязаны, что мы, надеюсь, в этой программе сможем это увидеть. Возвращаемся к нашей истории. Архиепископ Казанский Гермоген, первый хранитель святыни, стал патриархом сия Руси. Некоторые исследователи говорят о том, что Гермоген мог перевести в столицу оригинал иконы Казанской Божьей Матери. А чтобы не обидеть жителей Казани, якобы в монастырь вернул первый ее список. Но все же, по версии большинства историков, сама чудотворная икона оставалась в Казани. В начале 17 века польско-литовское воинство захватило Москву. Как известно, патриарх Гермоген противостоял семибоярщине и приходу в Москву войск короля Сигизмунда. Заточенный поляками в подземелье чудового монастыря, патриарх рассылал по городам России грамоты, призывая ополченцев освободить столицу. Вместе с воззванием к русскому народу патриарх Гермоген передает тайно и распоряжение доставить из Казани в Москву икону Казанской Божьей Матери. Это решение патриарха было продиктовано видением архиепископа Арсения Елосонского, который, как и Гермоген, был посажен поляками под стражу. Существует одна легенда, что однажды темничная келья архиепископа наполнилась светом. Арсений вдруг увидел преподобного Сергия Радонежского, который возвестил ему, что Москва будет освобождена заступничеством иконы Казанской Божьей Матери. Для этого с казанской иконы была сделана вторая копия, второй список, значительно меньше, меньше оригинала и также значительно меньше первого списка. С этой иконой ополчение Минина и Пожарского вошло в Москву. После освобождения столицы в первый же воскресный день русское воинство и все граждане совершили торжественный крестный ход с чудотворной иконой. Для хранения и почитания иконы Казанской Божьей Матери князем Пожарским на Красной площади был выстроен знаменитый Казанский собор, столь любимый москвичами, как любим Казанский собор петербуржцами здесь, в Петербурге. Позже, в 1710 году, по указу Петра I, в Санкт-Петербург из Москвы были перевезены многие святыни, и среди них тот первый список Казанской Божьей Матери, той иконы. Именно для хранения этого списка архитектором Андреем Воронихиным в Петербурге был возведен этот величественный и красочный собор Казанской иконы Божьей Матери. Итак, чтобы подвести итоги, чтобы было понятно, скажем, что оригинал хранился в соборном храме Казанского монастыря, первая копия находилась в Санкт-Петербурге с начала XIX века в Казанском соборе и список меньшего размера в Московском Казанском соборе на Красной площади. Считалось, что все три иконы оберегали Россию с запада, востока и севера. Тоже такое знаменательное событие, что в Казанском соборе отслужил молебен Кутузов перед отъездом в действующую армию осенью 1812 года. Всю кампанию фельдмаршал носил под шинелью образ Казанской. Ей православная традиция приписывает заступничество за страну в 1812 году. Поэтому есть два праздника. Один вот в июле и другой в октябре. Место расположения икон сохранилось таким образом до 1904 года. Но в ночь с 28 на 29 июня 1904 года из Казанского Богородицкого монастыря была похищена чудотворная икона Казанской Божьей Матери. Полицейская хроника описывает детали святотатства. И воры были найдены быстро. Сама же икона, по словам преступников, была ими разрублена топором и сожжена в железной печке во дворе дома купца Шевлягина на Кирпично-Заводской улице в Академической Слободке. Любопытно, что по одной из версий, высказанной полицией, икона в действительности не была сожжена, а спрятана купцом Шевлягиным. Но так или иначе, икону обнаружить не удалось. Хотя, по некоторым сведениям, после Октябрьского переворота, уехавший в Англию Шевлягин продал святыню в частную коллекцию. Трагические события первой половины XX века коснулись и двух других образов. После Октябрьской революции власти приступили к изъятию церковных ценностей. Так, 17 марта 1922 года был разобран дорогой серебряный иконостас Петроградского собора. А в конце 1922 года украшения с иконы Казанской Божьей Матери, находящейся в Петрограде, были проданы большевиками за рубеж. О самом же образе больше ничего не известно. Что же касается московской иконы, то после того, как в начале 30-х был разрушен Казанский собор на Красной площади, она была перенесена в Богоявленский патриарший собор. Хотя и на сей счет существуют разные версии, тот ли это список. Итак, что же случилось с оригиналом иконы? Погибла ли она или пропала в 1904 году? Удалось выяснить на данный момент, что все же икона была выкуплена таинственным лицом, купившим икону для своей коллекции у купца Шевлягина, а был миллионер из Южной Африки, если произнесу правильно его имя и фамилию, Соли Джоэл, проживавший в Лондоне. До 1935 года он сомневался в подлинности иконы, ну, как, впрочем, и все сомневались, та ли это икона, тот ли это список, оригинал или нет. И только после того, как отдал ее экспертам, успокоился. Сохранили свидетельства о проведенной экспертизе. Итак, изображение Казанской Богоматери – это живопись на дереве, которую можно отнести к XIV или XV веку. Возможно, икона была написана в Константинополе. Обстоятельное рентгеновское исследование показало, что структура дерева иконы находится в стадии консервации. Краски яркие, икона не повреждена. Века только увеличили красоту и покой изображения. Икона покрыта ризой из позолоченного серебра. Рельефный оклад почти полностью закрывает живописное изображение, оставляя лишь лики и благословляющую руку младенца. Это несомненный шедевр искусства, а также объект большого религиозного поклонения, из-за которого определить стоимость иконы крайне тяжело. Впоследствии смогли оценить сам оклад. Он очень дорогой, его покупали за большие деньги, но об этом чуть позже, а икона сама по себе бесценна. Риза датирована 17 веком. В ризу инкрустированы более 1000 бриллиантов, изумрудов, рубинов, сапфиров и жемчугов. Большинство этих камней находится в окладе веками. Вот чтобы так уявить себе ее ценность и красоту данной иконы. Со своей стороны, отечественные специалисты отвергли предположение о том, что икона была написана в Константинополе. Они указали, что письмо иконы восточно-русской школы. Отметили и вмонтированные в ризу неграненные драгоценные камни. Но самое главное, по письму искусствоведы определили, что эта икона написана гораздо раньше, чем та, которая хранится в Богоявленском патриаршем соборе. В 1950 году Джоэл перепродал икону некоему Митчеллу Хеджесу, который поместил святыню в своем замке на севере Англии. Уже тогда начинается первое паломничество к этой иконе среди русской эмиграции. И свидетельство, что собиралось очень много людей, хотели купить у него икону, но он отказывался долгое время. И только впоследствии его сердце склонилось к тому, чтобы передать эту икону церкви. Об этом тоже чуть дальше. Знаем пока что, что хранил он ее в своем замке. И после смерти Митчелла икона была оставлена в наследство дочери Анни Митчелл Хеджес. И вот как раз перед смертью он попросил передать икону для хранения в церковь. Так что можете представить, какова была реакция на это сообщение. Весть об этом облетела весь церковный и околоцерковный мир. Появилась надежда, что икона станет доступной для почитания, для молитвы перед ней. Но наследница перевезла икону в Гонконг. И местная англоязычная газета тогда написала, что по легенде, распространенной среди русской эмиграции, когда икона встанет на место, в Россию вернется вера в Бога. Начнется эпоха духовного возрождения. Так ли это или нет, можем судить сейчас, когда икона вернулась, хранится снова в Казанском соборе. Ее передал папа Иоанн Павел II, конечно, не лично, как хотел, но через своего легата, через кардинала Каспера. Поэтому можем судить, верна эта легенда или нет. Но возвращаемся к нашей истории. В 1960 году попытку выкупить ее сделал архиепископ Русской зарубежной православной церкви владыка Иоанн Шаховской. Ему удалось договориться с владелицей иконы о ее показе в православных храмах США. 8 декабря 1963 года икона была выставлена для молебна в одном из бостонских православных храмов. Более 1000 людей пришло на поклон образу Богоматери, но не удалось собрать нужную сумму для покупки иконы. Это очень расстроило владыку Иоанна, поэтому он, ну, даже есть свидетельство, что он обращался, ну, ко многим, и в том числе во время этого паломничества иконы, и впоследствии во время того, как она была выставлена во время Всемирного совета церквей, который проходил тоже в Нью-Йорке, на Всемирной выставке перед ней молился митрополит Никодим, от которого тоже ожидалось, что сможет помочь, потому что очень хотели приобрести эту икону, чтобы она впоследствии вернулась в Россию. В тот же период была проведена еще одна экспертиза иконы, которая пришла к заключению, что фигуры Богоматери и младенца полностью соответствуют описи украденной иконы, как и положение благословляющей десницы. Лик Богородицы полнощекий, что также соответствует описанию украденной иконы. Если же это не есть казанская явленная икона, то она, несомненно, подчеркивают эксперты, представляет из себя превосходнейшую копию с поражающей силой в ликах и красках, до сих пор не описанную и почти одновременную с казанской иконой, и является хорошо датированным памятником, тесно связанным с событиями истории Московской Руси. Такой итог подводят эксперты, которые в 60-х годах смогли снова рассмотреть икону поближе, оценить ее. В 1964 году икона экспонировалась на Всемирной выставке в Нью-Йорке, как я уже упомянул. Икона совершила перед этим свое путешествие по Америке. Перед ней молились тысячи людей. В том числе говорилось о чудесных случаях исцелений. Во время пребывания святого образа в США было сделано еще несколько других экспертиз иконы. Общий вывод экспертов таков. Икона в своей целостности является величайшим произведением искусства. И в 1965 году икона возвращается к своей владелице, к Анне Митчелл-Хеджес, которая через своего доверителя, некоего Франка Дорланда, для хранения святыни избрала один из банков Англии. Там она и хранилась до 1970 года. И в начале 1970 года ректор Российского католического центра Фатимской Божьей Матери в Сан-Франциско, отец Карл Пацельт, узнал, что чудотворную казанскую икону собираются продать частным лицам, выставив на аукцион, и решил не допустить этого. Он обратился в Фатимский апостолат в США, и с помощью Джона Хефферта, главы апостолата, Пацельт организовал всемирную кампанию по сбору средств, которые позволили приобрести икону. 21 июля 1970 года, в праздник иконы Казанской Божьей Матери, ее передают в португальский храм Фатиме. И таким образом начинается фатимский период пребывания этой иконы Фатиме. Она была выставлена для всеобщего почитания в часовне явлений в Кова-де-Ирия, после чего перенесена в византийскую церковь при отеле Домус Пачо. Сейчас это отель. Да, и также остается главным домом этой организации Фатимского апостолата, так называемой «Синяя армия». Но доступ к иконе еще долгое время тогда был закрыт для верующих. Не было возможности обеспечить достойную защиту для нее. В дни Холодной войны, естественно, существовало опасение, что образ снова могут похитить или уничтожить. Поэтому чудотворную икону доставляли в Фатимское святилище только в дни главных праздников. Сама же икона стала символом России, ее появление на публике, выставление в часовне явлений Богородицы было огромным призывом для всех к глубокой искренней молитве. Паломники из многих стран имели возможность молиться перед ней. На тот период, еще перед тем, как икона Казанской Божьей Матери была доставлена к месту явления Девы Марии, Фатиме уже служили католические священники византийского обряда. А именно стоит вспомнить основных главных из них. Это протоиерей Николай Банецкий, который построил церковь византийского обряда Фатиме. Здесь же впоследствии разместился и главный дом, да, вот фатимского апостолата. Первым настоятелем этой церкви был протоиерей Павел Близнецов, русский священник. Он родился в 1913 году в Тамбове, был крещен и воспитан в православии, но утратил свою веру. Во время Второй мировой войны был призван в Красную армию, закончил военную академию, а в 1942 году попал в плен и находился в концлагере. После чего ему удалось бежать в Рим, где он познакомился с отцом Филиппом де Режесом, еще одним видным деятелем русского зарубежья, о котором сохранилось много добрых, хороших воспоминаний, что это был француз по происхождению, но совершенно русский по укладу характера, по душе, по виду и даже по языку. Отец Филипп принимал живое участие по отправке русских беженцев за океан, в приеме и устройстве их, а главное, старался создать и развить атмосферу дружественного христианского взаимоотношения с православной русской иерархией. Благодаря с этим священникам, с отцом Филиппом, Павел обратился в католичество и поступил в семинарию Русикум. В 1951 году он был рукоположен в сан священника византийского обряда и начал свое служение Фатиме. Позже настоятелем церкви стал ирландский священник византийского обряда отец протоиерей Иоанн Моват, который организовал прием паломников и построил при церкви часовню во имя Казанской Божьей Матери. Когда в 1975 году Фатиму посетил ленинградский митрополит Никодим Ротов, отец Иоанн сопровождал его и оставил личное свидетельство о паломничестве митрополита. «Митрополит Никодим провел со мной 6 часов», — вспоминает отец Иоанн. «В русской часовне Международного центра Синей армии Фатимы он отслужил молебен Богородице и святому Николаю Мирликийскому. Согласно русскому календарю, был тогда праздник перенесения мощей святого Николая, престольный праздник в соборе Никодима в Ленинграде. Затем он пообедал вместе с нами. После этого мы совершили паломничество во все места – Кова Дайрия, Алджустрель, Лоса де Кабеса, Валинхос и приходскую церковь Фатимы. Но ему особенно нравилось место, где ангел дал святое причастие трем провидцам, трем пастушкам Люсии, Франциску и Джасинте. Он провел там в молитве долгое время, методично, проходя каждый сантиметр земли. Когда я спросил его, хочет ли он встретиться с кем-нибудь из духовенства, он ответил, что совершает это путешествие как простой паломник, только чтобы почтить Деву Марию. Это очень важное свидетельство отца Иоанна, который был настоятелем церкви византийского обряда и который сопутствовал владыке митрополиту Никодиму в его паломничестве. Итак, можем говорить, что перед этой иконой молился и служил молебен митрополит Никодим. Еще в 60-х годах, об этом я немножко раньше вспоминал, что митрополит Никодим имел возможность молиться перед ней во время встречи Всемирного совета церквей в Нью-Йорке, где она пребывала на выставке. Об этом моменте вспоминал архиепископ Сан-Франциский Иоанн Шаховской, который очень старался приобрести эту икону. Позже он признается. «Оставался единственный выход, на который я и пошел. Согласился на предложение Международной католической организации, посвященной фатимскому явлению, что католическая церковь, купив эту икону, оставит до срока ее у себя, поместив в храме Фатимы, ее там охраняя как святыню, до того времени, когда явится реальная возможность передать ее русской церкви, которой она и принадлежит». Также и отец Иоанн Моват, и все остальные понимали, что пребывание чудотворной иконы Фатиме – это временное явление. Основной мыслью и мотивом ее приобретения была последующая передача иконы, освободившейся от коммунизма России, во что все участники спасения иконы свято верили. Отец Иоанн Моват так говорил об этом. «Икона должна быть когда-то возвращена в Казань. И я считал, что и сама Богоматерь была бы за то, чтобы это время пришло скорее». Как мы знаем, впоследствии это случилось. Я думаю, что мы об этом поговорим более подробно. Но вспомним, что 13 мая 1982 года папа Иоанн Павел II совершил паломничество в Фатиму, где благодарит Марию за спасение жизни после покушения. Во всем, что с ним произошло, он видел ее особое заступничество. Папа подчеркивал, что содержимое обращения Фатимской Божьей Матери настолько глубоко укорено в Евангелии и всей церковной традиции, что церковь чувствует, что фатимское послание Богоматери налагает на нее обязательства. Именно он 25 марта 1984 года обновил посвящение мира и России непорочному сердцу Пресвятой Девы Марии, но уже совместно со всеми католическими епископами мира, как того просила Богородица. В начале 1993 года права собственности на икону получил Ватикан. 1 марта 1993 года святой образ перевезли в Лиссабон, а затем икона была переправлена в Ватикан, где заняла приготовленное для нее место в личных покоях папы. Иоанн Павел II сам потребовал, чтобы икону привезли в Рим, потому что он хотел лично отвезти ее в Россию. Сделаем маленькую паузу и вернемся в студию. Итак, чудотворный образ 1 марта 1993 года увезли в Лиссабон, и затем икона была переправлена в Ватикан, где заняла давно приготовленное для нее место, прочно обосновавшись в самом сердце Святого Престола, а именно в личных покоях Папы Иоанна Павла II. То есть икона Казанской Божьей Матери стала молельной иконой Папы Иоанна Павла II, той, перед которой он молился за Россию, за единство церквей, во что свято верил. Его святейшество сам потребовал, чтобы икону привезли в Рим, потому что хотел лично отвезти ее в Россию. Впервые о том, что казанская икона хранится у папы, ватиканские чиновники официально заявили лишь через 7 лет. И на пресс-конференции во время визита Иоанна Павла II в Фатиму в 2000 году историк из Казани Дмитрий Хафизов в присутствии журналиста задал вопрос: где сегодня находится святой образ, принадлежавший православным верующим? И ответ был таков: казанская икона находится в личных покоях папы. Затем Ватикан опубликовал эту информацию и вскоре принял делегацию из Казани, которая кульминацией встречи стала аудиенция мэра города Камиля Исхакова у папы Иоанна Павла II. По промыслу Божью, в судьбе чудотворной иконы приняло деятельное участие огромное число людей, в том числе патриарх Московский и всея Руси, папа Римский, президенты США и России, дипломаты Италии, Германии, России, Ватикана, духовные и светские лица, великое множество простых православных, католиков и даже мусульман. Духовная, миротворческая, объединяющая миссия Казанской иконы Божьей Матери еще будет по достоинству оценена потомками. Заступничество Богородицы велико, как мы видим. Об истории иконы и в России было немало споров. ясно одно, что переданный в Россию образ Казанской Божьей Матери, несомненно, является чудотворной иконой, потому что есть множество свидетельств, что чудеса исцелений, особенно связанные с зрением, происходили и в Америке, и в Фатиме, то есть на том пути передвижения иконы, где она пребывала, перед ней молились в Англии, в том знаменитом замке того англичанина, который приобрел икону Хеджеса. И везде существует свидетельство, что икона где-то в чем-то кому-то помогла. Об особом почитании иконы в дореволюционной России свидетельствует ее великолепный драгоценный оклад. Протоиерей Иоанн Чепелев говорил: «Святые чудотворные иконы потому должны быть ценны для русского народа, что они намолены русским народом, что на них застыли слезы, что на них горе, страдания, человечески невидимо присутствуют, потому что веками на этих иконах русский народ на вечные времена оставил как бы в заветном его потомкам ничем не смываемые духовные красоты, бесценные красоты веры, веры в Господа Бога. Поэтому, Бога ради, прекратите умничать там, где надо в смирении преклонить колено перед Господом. Не обмерщайте святыни Божией прикосновением к ней мудрования человеческого. Помните завет ветхозаветный, данный пророку: «Изуй прежде обувь твою, и только тогда приблизься к купине несгораемой». Не считайте, сколько камушков на иконе, а считайте, сколько на ней слез, излитых в неизбывном людском горе. Поэтому икона Казанской Божьей Матери, она стала еще более драгоценной, и теперь не только для России, но и для всего мира, потому что перед ней молилась и русская миграция, перед ней молились тысячи католиков в Америке и в Португалии, в Фатиме, на протяжении всего пути данной иконы. Перед ней молился лично Иоанн Павел II, и, как он говорил группе русской интеллигенции, среди которых свидетелем была Ольга Седокова, что он свято верил, что придет момент и день единства церквей, и как бы получал ответ от Богородицы посредством этой иконы в том числе. Он твердо говорил, что однажды это случится. В августе 2004 года папа Иоанн Павел II принял решение передать в дар Русской Православной Церкви чудотворную икону Казанской Божьей Матери. Она хранилась у него более 10 лет. Перед ней он молился ежедневно. В Ватикане при стечении тысяч верующих прошла торжественная церемония прощания с иконой Казанской Божьей Матери. 28 августа на праздник Успения Божьей Матери в Москве в Кремлевском Успенском соборе делегация из Ватикана во главе с кардиналом Вальтером Каспером передала икону Казанской Божьей Матери патриарху Московскому и всей Руси Алексию II. И некоторое время оставалось нерешенным, в какой все-таки город икона будет передана на сохранение. Пресвятая Богородица распорядилась судьбой чудотворного образа. По решению патриарха всей Руси Алексия II, святой, бесконечно чтимый казанцами образ Божьей Матери засиял в храме Казанского Богородицкого монастыря. Своим возвращением святой образ знаменует начало возрождения христианства в России, возрождения православия и предлагает новый источник благодатной помощи и силы всем приступающим к нему с искренней верой и молитвой. И так, в заключение нашей программы обратимся к словам прощания, которые произнес папа римский Иоанн Павел II, в Риме 25 августа 2004 года. Им была составлена специальная молитва, среди которых есть прекрасные слова. «О преславная Матерь Божья! Ты прокладываешь для народа Божьего путь веры, любви и единства со Христом. О блаженная! Называю тебя блаженной все роды, ибо сотворил тебе величие сильный и свято имя Его. Благословенна ты и почитаема, о Пресвятая Богородица, в Казанской иконе Божьей Матери, в которой на протяжении многих веков ты окружена почтением и любовью православных верующих, став защитницей и свидетельницей особого действия Божьего на историю русского народа, столь дорогого нам. проведение Божие, которое способно победить зло и даже направить на благо скверные поступки людей, сделало, чтобы твоя святая икона, утерянная в давние времена, снова явилась в Фатимском святилище в Португалии и затем, по воле людей, почитающих тебя, радушно принята в дом преемника Петра. Мать православного народа, присутствие в Риме твоего казанского образа говорит нам о глубоком единстве между Западом и Востоком, которое остается нерушимым, несмотря на наше историческое разделение и ошибки людей. С особенным чувством мы возносим нашу молитву. О Дева, прощая с твоим прекрасным образом, наши сердца сопровождают тебя по пути, ведущему тебя на Святую Русь. Прими восхваление и почитание, которое приносит тебе народ Божий. После явления Казанской иконы Божьей Матери началась державная история России. Под ее покровом состоялось присоединение земель, расширение границ на восток до Сибири. Православные традиции закрепились на освоенных землях. И удивительно, что в новом веке продолжаются древние традиции. Современная история России неразрывно связана с освоением пространств, можно сказать. И только в 2011 году заступница рода христианского, святая Казанская икона, полетела в космос. Поэтому можно сказать, что это икона, которая побывала в космосе. Да? И удивительно, что новые пространства – это именно не только земные, но уже и космические. И в завершение нашей программы хочется все-таки надеяться, что благодаря этому событию, что Казанская икона, хоть и горестно была украдена, но совершила свое путешествие по Европе, совершила свое путешествие по Америке, после чего вернулась в Фатиму, а из Фатимы в Ватикан. Перед ней молились тысячи паломников, в том числе и в Ватикане. Перед ней молился Иоанн Павел II, и вот она вернулась в Россию. Казанская икона послужила таким источником какого-то некоторого духовного единства русского народа и народов Европы и Америки, католиков и православных, и в том числе мусульман, которые ходатайствовали о том, чтобы эта икона была передана и привезена впоследствии в Казань. Поэтому можем надеяться и молиться, что однажды это духовное единство станет единством и реальным, историческим. В это свято верил Иоанн Павел II. Об этом обращении, об этом некотором единстве указывает и явление Божьей Матери Фатиме, потому что она просила много молиться. И лишь единство может преодолеть все войны. И Богородица обещала, что ее непорочное сердце восторжествует. Поэтому, дорогие радиослушатели, будем молиться в этом намерении. Надеемся, что также в этом году нам удастся, вместе с приходом сошествия Святого Духа, который находится в Санкт-Петербурге, это приход католический, византийского обряда, совершить также небольшое паломничество в Фатиму в конце июня этого года, где также будем служить литургию в той церкви, где долгие годы икона Казанской Божьей Матери хранилась. К сожалению, некоторое время, уже долгие годы, там не служилась именно византийская русская литургия. Служились литургии, но на украинском, например, языке. И будет таким небольшим, маленьким, может быть, событием, но все же очень важным, что снова будет отслужена литургия согласно синодальной традиции, как русской церкви православной, так и русской католической церкви византийского обряда. Будем молиться о том, чтобы Пресвятая Богородица Фатимская, чью икону мы также почитаем сегодня в приходе сошествия Святого Духа, перед ней будет отслужен акафист, и который называется «Тобой единство», чтобы она даровала это единство. Поэтому просим вас присоединиться к этим молитвам, к этим пожеланиям. На этом заканчиваю нашу программу. С вами был Илья Остапов. Всего доброго. Храни вас Господь.